Значит, Раскольников и Алена Ивановна жили по разные стороны Екатерининского канала. Чаще всего Раскольников переходил на свою сторону по Вознесенскому мосту. Он любил останавливаться на мосту и смотреть в воду. Кстати, однажды, как обычно, он встал на середине моста у перил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль. Склонившись над водой, он машинально смотрел на последний розовый отблеск заката, на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках. На одно отдаленное окошко где-то в мансарде по левой набережной, блиставшее точно в пламени от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновение, он смотрел на темневшую воду канавы и, казалось, со вниманием всматривался в эту воду. Наконец, в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи, все это завертелось, заплясало кругом, заплясало. Вдруг он вздрогнул, может быть, спасенный вновь от обморока, одним диким и безобразным видением. Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом. Он взглянул, увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, испитым лицом и с красноватыми, впавшими глазами. Она глядела прямо на него, но, очевидно, ничего не видела, ничего не различала. И вдруг она облокотилась правой рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла. Ее тихо понесло вниз по течению. Головой и ногами в воде, спиной поверх, со сбившуюся и вспухшую над водой, как подушка, юбкой. «Утопилась, утопилась!» – кричали десятки голосов, люди сбегались. Обе набережные унизывались зрителями, на мосту кругом Раскольникова столпился народ, напирая и придавливая его сзади. «Батюшки, да ведь это наша Афросинюшка!» – послышался где-то недалеко плачевный женский крик. «Батюшки, спасите отцы родные! Вытащите, вытащите! Лодку, лодку!» – кричали в толпе. Но лодки уже не надо. Городовой сбежал по ступенькам схода в канаве, сбросил с себя шинель, сапоги, кинулся в воду. Работы было немного. Утопленницу несло водой в двух шагах от схода. Он схватил ее за одежду правой рукой, левую успел схватиться за шест, который протянул ему товарищ, и тотчас же утопленница была вытащена. Ее положили на гранитные плиты схода, она очнулась скоро, приподнялась, стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками. Она ничего не говорила. Раскольников смотрел на все со странным ощущением равнодушия и безучастия. Ему стало противно. Ну, нет, гадко, вода не стоит. Бормотал он про себя. Сердце его было пусто и глухо. Мыслить он не хотел. Даже тоска прошла. Полная апатия заступила ее место. А Сонечка Мармеладова? Помните? Помните? По набережной канала рядом с мостом вечерами прогуливалась Сонечка. Да, в ожидании клиентов. Да, вот здесь она была, соответственно, одета в шелковом цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом и необъятном кринолине, с амбрелькой и в смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Помните? А сцена сумасшествия Катерины Ивановны, она произошла недалеко от Вознесенского моста в своем стареньком платье, в драдидамовой шале и в изломанной соломенной шляпке, сбившейся безобразным комком на сторону. Катерина Ивановна была в настоящем иступлении. Измучившееся, чахоточное лицо ее смотрело страдальнее, чем когда-нибудь. К тому же на улице, на солнце чахоточный всегда кажется больнее и обезображеннее, чем дома. Она бросалась к детям, кричала на них, уговаривала, учила их тут же при народе, как плясать и петь, начинала им растолковывать, для чего это нужно. Приходила в отчаяние от их непонятливости, била их. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя ее поминутно воротиться домой. А испуганные дети побежали. Бедная Екатерина Ивановна с воплем и плачем кинулась догонять их. Безобразно и жалко было смотреть на нее бегущую, плачущую, задыхающуюся. На всем бегу она споткнулась еще. Ой, упала. Кровь пошла горлом. Ее отнесли в дом к Соне, которая жила поблизости. Уездили клячу. Надорвалась, сказала она, умирая. Передохнем чуть-чуть. Ой, перекурим, что ли. Ну, давайте перейдем на ту сторону Екатерининского канала, остановимся на Вознесенском проспекте. Сам я жил на этом проспекте дважды, в доме 8, где меня арестовали, и в доме 29, туда мы переехали сразу после свадьбы. На Вознесенском 49, ближе к Фонтанке, жил Аполлон Григорьев, я не раз у него бывал. А в доме 22 на углу с Казанской снял номера в Варваринской гостинице для матери и сестры Раскольникова, жених Дуни, Лужин. Как заметил Разумихин, гостиница эта, скверность, ужаснейшая. Грязь, вонь, да и подозрительное место. Штуки случались. Ай, черт знает, кто не живет. Ужас просто. Дешево, впрочем. А вот во втором доме от Максимилиановского переулка по Вознесенскому проспекту Раскольников спрятал награбленные у старухи. Он же там и ничего же и не выкинул. Он увидел налево во двор вход, обставленный совершенно глухими стенами. В углублении двора выглядывал из-за забора угол низкого закопченного каменного сарая, очевидно, часть какой-нибудь мастерской. Не замечая никого во дворе, он прошагнул ворота и как раз увидал, сейчас же близ ворот, прилаженный у забора желоб, а над желобом тут же на заборе надписана была мелом всегдашняя в таких случаях острота. «Здесь становится воспрещено». Вот. У самой наружной стены между воротами и желобом заметил он большой неотесанный камень, примерно, может быть, пудов полтора весу, прилегавший прямо к каменной уличной стене. Он нагнулся к камню, схватился за верхушку его, крепко обеими руками собрал все свои силы и перевернул камень. А под камнем образовалось небольшое углубление, тотчас же он стал бросать в него все из кармана. Затем он снова схватился за камень, одним оборотом перевернул его на прежнюю сторону, и он как раз пришелся в свое прежнее место, ну, разве немного, вот так чуть-чуть казался повыше. Но он подгреб земли, придавил по краям ногой, и все, ничего не было заметно. И Раскольников вышел со двора, пошел дальше по проспекту. Но вдруг он остановился, новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос. Разом сбил его с толку и горько его изумил. Что же это за вопрос? А вот, если действительно все это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелек? И не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял? И на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел. Да ведь ты воду его хотел сейчас бросить, кошелек-то, вместе со всеми вещами, которых ты тоже еще не видал. А? Это как же? От Вознесенского чуть наискосок идет Средняя Мещанская, Гражданская улица. По ней Раскольников возвращался к своему дому, когда ходил от старухи коротким путем. Помните? По Средней Мещанской мы снова вот подошли к дому Раскольникова. В романе он подходил к нему 10 раз. В 11-й раз он вышел из своего дома и уже больше не вернулся. После суда его отправили, как известно, в Сибирь. Как-то, когда он спустился во двор, он увидел дворника, который указывал прямо на него какому-то невысокому человеку с виду похожему на мещанина, одетому в чем-то вроде халата, в жилетке и очень походившему издали на бабу. Голова его в засаленной фуражке свешивалась вниз, да и весь он был точно сгорбленный. Такое дряблое морщинистое лицо его показывало за 50. Маленькие заплывшие глазки глядели угрюмо, строго и с неудовольствием. «Что такое?» – спросил Раскольников, подходя к дворнику. А мещанин скосил на него глаза из-под лобья и оглядел его, Родиона Романовича, пристально и внимательно, не спеша. А потом медленно повернулся и, ни слова не сказав, вышел из ворот дома на улицу. «Да что такое?» – вскричал Раскольников. «Да вот какой-то спрашивал, здесь ли студент живет, вас называл, у кого проживаете, вы тут сошли, я показал, а он и пошел, видишь, ведь». Дворник тоже был в некотором недоумении. Раскольников бросился вслед за мещанином и тотчас же увидел его, идущего по другой стороне, вот там вот улицы, да, прежним ровным и неспешным шагом, уткнув глаза в землю, как бы что-то обдумывая. Раскольников догнал его, но некоторое время шел сзади. Наконец поравнялся с ним, заглянул ему сбоку в лицо. Тот тотчас же заметил его, быстро оглядел, но опять опустил глаза. И так вот они шли с минуту, один подле другого, не говоря ни слова. А вот представьте, что мы идем за ними. Да, вот они пошли по столярному Кокушкиному мосту. Вот и мы идем за ними. А вот такой диалог. «Вы меня?» – спрашивали у дворника. «Вы?» – проговорил, наконец, Раскольников. Но как-то очень-очень негромко. Мещанин не дал никакого ответа, даже не поглядел. Опять молча идут. «Да что вы? Ну, приходите спрашивать и молчите. Ну да что такое? Что это такое?» Голос Раскольникова как-то прерывался, и слова как-то не хотели ясно выговариваться. А мещанин на этот раз поднял глаза. Таким зловещим, мрачным взглядом посмотрел на Раскольникова. «Убивец!» – проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчетливым голосом. «Ого!» – Раскольников шел подле него, ноги его ужасно вдруг ослабели, на спине похолодело, сердце на мгновение как будто замерло. Потом вдруг застукало, точно с крючка сорвалось. Так они прошли несколько шагов, да не несколько, сотню, рядом. И опять совсем молча. Мещанин не глядел на него. «Да что вы, что, кто убийца?» – пробормотал Раскольников едва слышно. «Ты убивец?» – произнес тот еще раздельнее и внушительнее, как бы с улыбкой какого-то ненавистного торжества. И опять прямо глянул в бледное лицо Раскольникова и в его помертвевшие глаза. И оба подошли тогда к перекрестку. Вот. А теперь мы остановимся на этом перекрестке Столярного и Казначейской. У дома, в котором я жил, кстати, когда писал этот роман. Вот из этих моих окон на втором этаже был виден этот перекресток, где мы стоим. И мне кажется, я видел эту сцену. Видел. Вот. Мещанин поворотил в улицу налево и пошел, не оглядываясь. А Раскольников остался вот здесь, на месте. И долго глядел ему вслед. Вот. А потом, когда Порфирий Петрович зашел к Раскольникову, чтобы убедить его прийти с повинной, следователь признался, что мещанин был им специально подослан к Раскольникову. «Тысячи бы рублей, Родион Романович, В ту минуту я дал своих собственных, чтоб только на вас в свои глаза посмотреть. Как вы тогда 100 шагов с мещанишкой рядом шли, после того, как он вам убийцу в глаза сказал, и ничего у него целых 100 шагов спросить не посмели? А? Ну, а холод-то этот в спинном мозгу, а? К слову, недалеко от этого перекрестка находился дом Сони. Вот нужно пройти по Казначейской до канавы, а нынешний адрес Екатерининский канал, дом 63.